Привет, это подкаст «Дышите».
Подкаст, в котором мы говорим о психотерапии и человеческой психологии. Меня зовут Аня, и у меня многолетний опыт в личной терапии. Мне интересно, как психология влияет на качество нашей жизни, поведение людей и характер. Поэтому я постоянно углубляю свои знания в этой области.
А меня зовут Марина, я психолог, у меня есть своя частная практика, я регулярно повышаю свою экспертность, у меня многолетний опыт в качестве клиента, и я член Европейской ассоциации транзактного анализа.
Мы сегодня говорим про ПТСР, расскажем вам о том, что это вообще такое, откуда идет, как с этим работать и так далее. Но прежде хотим вам напомнить про то, что мы ждем ваших сердечек в Яндекс.Музыке. Мы решили, что к Новому году хотим дойти до отметки 3000 сердечек. Будем вам очень благодарны за такой подарок на Новый год. Осталось 100 с небольшим, поэтому, пожалуйста, ребята.
Ой, да вообще, ну господи, зашел, тыкнул, все счастливы.
Или, если слушаете нас в Apple Podcasts, будем рады вашим оценкам. Там не хватает буквально 51 оценки для того, чтобы добить до 200. И еще там можно оставить отзыв, и мы сейчас зачитаем вам парочку прекрасных отзывов, которые мы, на самом деле, читаем всегда, просто хотим с вами поделиться.
Отзывы вообще отдельная любовь, я читаю. Просто мы с Аней это друг другу читаем, а сейчас вот решили не только.
И с вами поделиться.
Да, и с вами тоже поделиться.
Хочу зачитать вот такой отзыв. Девочки, случайно нашла ваш подкаст, и он мне очень на многое открыл глаза. У меня такое переосмысление моих прошлых отношений. Спасибо вам за помощь. Это очень приятно. Вообще, на самом деле, для этого мы все и делаем.
Да, блин, прикинь. Это офигенно, если кто-то переосмыслил свои отношения.
Или переосмысляет, или в процессе, или на что-то обращает внимание. Да. Это очень приятно.
И тут хочется сказать, знаешь, большое человеческое «пожалуйста». Да, я тоже хочу зачитать отзыв. Душевно тепло, а еще по-настоящему. Девчонки говорят, как думают и чувствуют, за что отдельное спасибо. Без мата иногда и шуточек. Было бы пресно и невкусно. Спасибо за темы, которые каждый день в нашей жизни или в жизни близких. Ну какого вообще теплота?
Пожалуйста, большое человеческое пожалуйста, как говорит Марина. Ну, приятно. Приятно читать отзывы всегда. Вообще, ребята, не стесняйтесь, пожалуйста, пишите нам и не забывайте писать в соцсетях.
Да, и подписываться не забывайте на наши соцсети, потому что очень много полезной информации к выпускам мы там теперь размещаем. И эту информацию можно делиться, еще раз читать бесконечное количество раз, если вам захочется вдруг. В общем, подписывайтесь, пожалуйста, мы будем очень рады.
Все ссылки полезные вы найдете в описании, в том числе ссылку на донаты, если захотите нас как-то отблагодарить. А мы еще хотим в начале этого выпуска сказать пару слов. Блин, я начинаю говорить, и все, у меня глаза наливаются слезами.
Я тебя понимаю, потому что это сложно.
Это, да. На самом деле я в соцсетях встречаю так много подобных эмоций. Умер Мэтью Перри. Это один из 6 друзей из сериала «Друзья». Я, честно говоря, все воскресенье проплакала. Я узнала, что, оказывается, мои... Это, кстати, я от тебя узнала новость, ты мне прислала в инсте. Причем я видела в ленте...
Блин, а я так боялась. Я так боялась, что я буду тем человеком, который принесет тебе эти новости. И я так долго думала, отправлять тебе или нет, но не могла не сказать.
Блин, а я видела в ленте, почему-то про Мэтью Перри говорят, но никто не... Ну, как бы нигде не было написано, то есть какие-то рилсы с ним, там еще что-то. Но не очевидно, что он умер. Я сначала заплакала, записала своему молодому человеку. Он мне говорит, я увидела еще ночью, не стал тебе ничего говорить, потому что знал, что ты расстроишься. А я была там на встрече с друзьями. И потом подруга гостила у меня, она уезжала от меня. И она по дороге домой видела эту встречу. Говорит, я знала, что ты расстроишься. И вот это все, я правда
да,
расстроилась.
Это правда очень, очень, знаешь, близко так. Хотя, казалось бы, между нами. Они вышли в тот год, когда мы родились, Ань, приколи. Но все равно это так, вообще это культовый сериал, который очень-очень повлиял на жизнь. И, конечно, мы переживаем как будто потерю близкого друга.
Это вообще для меня, знаешь, на самом деле такое впервые, что я, узнав о смерти какого-то известного человека, настолько близко ее восприняла. Я прям плакала несколько раз в течение всего дня. И, знаешь, вот я впервые на себе прочувствовала, когда, знаешь, говорят... какие-то истории, типа, когда умер Элвис Пресли, там, типа, моя мама плакала. Ну, там вот в разных, допустим, автобиографичных фильмах про это говорят. И я такая, блин, так странно. Но, блин, сейчас я понимаю то, что это Это правда очень больно. Это как будто потерять близкого друга.
Да, это очень-очень грустно. Я с тобой согласна.
Блин, вообще, Мэтью Перри... Ему было всего 54 года, он умер в собственной ванне. Говорят, что пока не до конца понятна причина. Те, кто любит сериал «Друзья», знаете, что...
Мы с вами.
Да, мы с вами, и мы тоже грустим от этой новости. Я пересматривала его больше 12 раз на русском, на английском языке. Я знаю все шутки. Самый лучший сериал на свете.
Да, да, это правда. Я тоже очень согласна. Мой топ номер да, один.
Это правда. В общем, все, кто испытал грусть из-за смерти Мэтью Перри, мы все с вами.
Мы сегодня говорим про ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство.
Ты знаешь, я бы предложила тебе сделать меньше научного, сделать больше жизненного и попробовать вот нашим слушателям как-то объяснить. Вот я, наверное, здесь скажу. Дорогие слушатели, если вы, слушая этот выпуск, поняли, что, возможно, вы узнали кого-то из близких, возможно, вы узнали себя, вы можете поделиться этим выпуском, вы можете рассказать, что вы узнали, и просто, ну, возможно, уже этим помочь самим себе и вашим дорогим и любимым близким. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь делиться тем, что для вас полезно. Давай начнем с того, что такое вообще ПТСР. Почему такое название?
Да, слушай, я с тобой вообще согласна по поводу научности и ненаучности, но все-таки на какие-то источники мы с тобой будем опираться, да, чтобы не как будто мы это нагадали и нам Таро подсказало, хотя я ничего против Таро не имею, если что. В общем, посттравматическое стрессовое расстройство — это очень-очень сильные переживания, которые испытывает человек на протяжении достаточно долгого периода времени после того, как случилось какое-то стрессовое, очень стрессовое событие. Во многих источниках научных, да, это называют травмой психологической, эмоциональной травмой или, ну, какой-то прям, знаешь, такой... в общем, то, что очень сильно повлияло на восприятие. Какие могут быть вообще причины у ПТСР, да, что может вот вызвать эту травму. Ну, я думаю, что тут далеко не секрет, это какие-то очень шоковые переживания, там, не знаю, автомобильная авария, смерть близкого человека. Ну, понятное дело, что сейчас, к сожалению, мы живем в таких реалиях, что какие-то военные действия совершаются, да, и это тоже может быть критерием, который может вызвать вот это посттравматическое стрессовое расстройство.
Я бы даже, наверное, сказала здесь, дополнила немножко по-бытовому это понятие. Есть, допустим, ПТСР, как я понимаю, может, я не права, и ты меня здесь поправишь, после каких-то очевидных событий, знаешь, в духе там вот действительно теракт, например, тот же Норд-Ост, и у всех, кто был в этом теракте в качестве заложников, у них диагностировано там ПТСР, об этом были много выпусков и так далее. Ну, то есть после терактов, после каких-то очень ярких таких, знаешь, типа новостных событий, скажем так, или, допустим, это нападение на человека, но также это бывают ситуации, в которых, возможно, человек в силу... Из-за того, что это, например, в детстве произошло, и не развита была психика, что-то случилось, что-то очень сильно напугало, и теперь ПТСР проявляется в том, что человек на какие-то неопасные вещи реагирует так, как будто есть опасность. Да, и вот это вот важная штука.
Мы с тобой сегодня еще абсолютно точно поговорим про то, как это проявляется, да, но просто чтобы там как-то начать и дать общее понятие, что действительно при ПТСР, ну, человек перестает жить нормальной жизнью, он всегда в напряжении, всегда в такой состоянии готовности. Часто говорят, что при ПТСР отключается возможность вообще как-то проявлять заботу о себе, наслаждаться жизнью, а нужно как-то как будто бороться, знаешь, с внутренними демонами. И про то, что ты...
Расслабляться не получается.
Да-да-да. И про то, что ты сказала, тут действительно вот это вот то, что может вызвать травму, тут, знаешь, целая палитра много, вообще многовариантная. Это правда что-то очень конкретное. Или это может быть, не знаю, буллинг в школе. Или когда ты права в детстве из-за того, что психика не окрепла, ну, скорее, ну, чаще бы, да, может вызваться ПТСР.
Или, извини, что я тебя перебиваю, например, я иногда буду ссылаться на конкретные какие-то примеры. Вот, допустим, как-то я случайно увидела девушка, блогер Валерия, я не помню, как у нее фамилия, она выложила в Reels, ее снял муж в тот момент, когда она очень сильно испугалась птицы. И, короче, она в описании подписала, типа, «У меня страх птиц». И вот они сидели в кафе, и птица своим крылом, голубь какой-то пролетал, типа, знаешь, там, пикировал над столиками, задел ее крылом по лбу, и, ну, там, куда-то улетел. Но ее настолько сильно это напугало, что она вот так прикрывает рот руками, у нее глаза слезятся, и она... У нее панический страх птиц. Почему? Ну, там, что-то произошло у нее в детстве, как ее напугали птицы. То есть это что-то даже может быть вот не такое криминальное, скажем так.
Да, это правда. И тут, смотри, ты важный аспект подняла, да, о том, что вызовет травму и будет ли человек травмирован по итогу, вообще никто никогда предсказать не может. То есть, например, если есть там 10 человек, которые пережили, ну, какую-то, не знаю, крупную аварию, допустим, и, ну, видели там и смерть, и вот это железо машин, и все остальное, не факт, что у всех 10 разовьется ПТСР. Это очень от многого зависит. От их, ну, банально, настроения, состояния физического, да, от устойчивости психики, от того, да, как они вообще себя чувствуют, от того, насколько, ну, там, в каком моменте они были, да, в этой катастрофе, да, как, ну, как далеко, например, от событий. Или, например, да, вот как ты сказала о том, что крыло голубя тоже может вызвать ПТСР, потому что, ну, такое состояние уязвимое у человека. Поэтому вот тут вот, ну, многие авторы книг по работе с ПТСР говорят о том, что тут предсказать не может никто. Ну, то есть вероятность того, что после теракта или после, да, когда там человек становится свидетелем каких-то жестоких насильственных действий, может развиться ПТСР, ну, чаще развивается, да, но не факт, что точно будет. Да, то есть это такой индивидуальный особенность травмы, так скажем.
Да, понятно. Я, знаешь, здесь, наверное, сказала бы, что получается, что тогда у человека есть как будто два варианта реакции. Ну, в смысле, два сценария после ПТСР. Тут поправь меня, если я неправильно услышала, что первое — это когда человек действительно, ну, начинает бояться и видеть в каких-то событиях опасное, хотя это фактически не представляет угрозу, а второе как будто блокирует, и может это не для того, чтобы загасить, да, там какие-то чувства, эмоции, но может быть такое, что типа человек может блокировать и не воспринимать, что есть какая-то травма. Ну, видимо, есть третий сценарий, когда его действительно вообще не задело, как бы это прошло, ну, там, незаметно как-то.
Да, если разбирать, знаешь, так очень примитивно, то случилось какое-то травмирующее событие, и действительно, человек может либо испытывать, вот как раз может либо развиваться ПТСР, либо может быть, это называется, кстати, отсроченный ПТСР. Да, то есть человек вообще, ну, в анабиоз впадает, ничего не чувствует, и как бы, ну, психика так выживает, да, так и защищается. И третий вариант, что действительно, ну, у него не разовьется никаких тревожных настроений, у него не будет ПТСР, ну, пережил он вот такое, ну, хорошо, это опыт, я пошел дальше.
Угу. Да, и тогда я бы здесь еще добавила, что, если я не ошибаюсь, есть ПТСР, который ты испытал из-за того, что ты сам был участником каких-то событий, да, с тобой непосредственно что-то случилось, но есть еще, наверное, какая-то реакция того, что ты свидетель чего-то, да, или, допустим, ну, представим, там, посадили человека в тюрьму, мужчину, например, посадили в тюрьму. Это случилось очень внезапно. Причины, допустим, ну, сейчас разные есть причины в разных странах, без конкретики, если говорить. Вот, посадили человека в тюрьму, и там для, допустим, партнера это оказалось очень стрессовым, что внезапно резко пропал, ну, как бы, в смысле, пропал контакт с человеком, вообще, в принципе, такое случилось там и так далее. И это тоже может быть, как бы, довольно травмирующим событием. Или, например, ну, там, ты шел и просто случайно увидел, просто боковым зрением даже, там, не то чтобы ты специально смотрел, но увидел, что там сбили человека, и ты увидел, как это произошло там и так далее. В общем, здесь может быть такое, что ты не то чтобы непосредственно участник каких-то событий, но, может быть, ты находился рядом, но для тебя это оказалось чем-то внезапным, к чему ты не был готов. Это действительно очень сильно глубоко проникло в психику.
Да, это правда. Если говорить про какие-то виды, наверное, я бы тут еще отдельно... Ну, то есть вот как бы тоже для по-простому, да? Еще причиной развития ПТСР может быть какая-то комплексная травма. Да, это не обязательно, там, ты в моменте что-то увидел или был свидетелем, не знаю, насилия или чего-то еще, не дай бог, да? А это просто накопилось, как говорится. Вот тут ты пережил, да, там, не знаю, работу потерял. Потом парень бросил или девушка оставила. Потом еще, не знаю, случилось что-то. Друзья уехали в другой город, потому что, ну, по разным причинам, да. Вот, вроде как бы каждое конкретное событие ничего не предвещало, но из-за того, что они накопились и произошли в какой-то определенный момент, как, например, да, вот сейчас новостные ленты, не успеваем вообще отходить от шока. Вот это тоже может быть, это может быть комплексной травмой, которая вызовет ПТСР в итоге.
А как, давай тогда в таком случае такой вопрос, как понять, что у тебя ПТСР? То есть вот какие есть реакции, поведение, как вообще осознать, что у тебя есть ПТСР, как это выявить?
Это отличный вопрос, потому что, как ты уже сегодня заметила, иногда это все очень сильно от нас же самих скрывает наша психика. Самые, наверное, яркие такие маячки, но, опять же, вот все хочу такой, знаешь, ограничитель поставить, потому что я понимаю, что можно послушать какие-то симптомы и такие: все это у меня, боже мой, я так себя чувствую. Короче, очень важно все это воспринимать в совокупности. Я сейчас назову самые яркие симптомы. Первое — это проблемы со сном, причем такие, знаешь, часто снятся тревожные сны, воспоминания, причем такие яркие очень, как будто ты живешь вот прям вторую жизнь, да, ты не отдыхаешь, у тебя мозг не успевает отдыхать. Они часто повторяются и могут сниться сны, которые касаются конкретно, ну, события, которые пережил человек, очень стрессового и такого тревожного. И что, вот знаешь, это такой маркер, секретик психологический, который сейчас расскажу. Нас учат на обучении, что панические атаки, да, это всегда про то, что человек когда-то пережил травму психологическую, и, скорее всего, у него есть ПТСР. Вот. Я не знаю, у меня никогда в жизни не было панических атак, пока. Вот. Хорошо, давай, вот если я назвала какие-то, да, такие супер яркие маячки, то следующее, неочевидное. Человек может вообще не помнить о событии. Особенно вот это детские истории, это прям часто, особенно, ну, вот в встречах с клиентами я тоже это слышу, да. Я вот не помню, ну, вообще ничего. До этого все помню, а вот как бы момент события как будто вообще стерт из памяти, и так защищается наша психика. Тоже такой сигнал о том, что может быть ПТСР — это реакции тела. Например, если человек слышит, не знаю, там громкий звук или какое-то неприятное прикосновение, или как вот в твоем примере, да, голубь там задел лицо крылом, все это триггерная точка, которая провоцирует за собой вообще абсолютно непредсказуемые какие-то реакции тела. Дрожь, не знаю, там температура, головная боль, слезы и так далее. Да? Часто при долгом ПТСР, и которое не замечено, да, человеку захочется, у него будут такие, знаешь, апатичные симптомы. Он не захочет изолироваться, не захочет ни с кем видеться, ну, будет такой грустный ходить долгое время, ну, на протяжении нескольких недель. Ну, конечно, неконтролируемые вспышки гнева, но это не у всех, это тоже от особенностей психики зависит, да. Ну и могут быть сложности с концентрацией внимания, что-то может сложно делать, какие-то конкретные там задачи. Может вообще, если сильный стресс пережил, то может на какое-то время выпадать из вообще из функционирования, да, там не работать и так далее.
Я хочу здесь, наверное, перейти, может быть, к примерам, что у меня есть очень близкий человек, который очень сильно боится больших собак. Когда они появляются рядом и, не дай бог, внезапно залаяли, человек прям очень сильно, ну, пугается. По ощущению, вот с внешним, как бы, как я оцениваю, кажется, как будто у него сердце в пятки уходит, и он такой, вот, ну, знаешь, что это перекрывает дыхание. И это, я бы не сказала, что это, ну, как бы, как какая-то прям травма, но для него просто присутствие большой собаки это сигнализирует об опасности, потому что у него, вероятно, есть какой-то, ну, неприятный инцидент с большой собакой, с нападением большой собаки.
Да, и с точки зрения психики и психологии это называется фобия, это немножко другой механизм работы нашей психики, да, это тут нет ничего общего с ПТСР вообще.
А, все, я поняла, хорошо. Вот это хорошо сказала, потому что... А, вот тогда, наверное, у девушки с голубем вот с этим, это скорее даже действительно к фобии, что у нее типа, ну, она настолько сильно боится там птиц, не знаю, которые пролетают рядом и почему-то ее касаются, что в моменте, когда они рядом, она вот так же их пугается, как и мой близкий человек, собак.
Ну, возможно.
Я думаю, что... Ну, сейчас довольно много можно привести вот именно таких крупных событий ПТСР, но в том числе это может быть домашнее насилие, либо какие-то угрозы, сексуализированное или сексуальное насилие, неважно, от близкого, неблизкого человека. В общем, какая у меня была ситуация? Я, скорее всего, рассказывала уже в каких-то выпусках нашего подкаста. Нам все-таки в декабре уже 3 года, а я за это время, скорее всего, успела много чего рассказать.
Спасибо тебе за твою смелость, Ань, правда. Это же такое спасибо. Очень... Ну, непростое, на это нужно, правда, много.
А я вот, знаешь, поняла, что когда это было очень близко, мне, конечно, было болезненно про это говорить, и я не была так смела в этом. А сейчас я воспринимаю это просто как информацию. То есть вот как, да, такое было, и я могу этим поделиться для того, чтобы, более того, привести пример и, может быть, кому-то помочь, ну, разобраться, может, обратить внимание.
И это говорит о том, что твоя травма проработана, и это значит, что с ПТСРом можно что-то делать.
Мы про это еще поговорим, про то, что можно делать.
Угу.
Так вот,
угу.
Я бы сказала так, что я осознала о том, что у меня есть довольно сильная травма в определенный момент, и мне кажется, я как раз тебе тогда записывала голосовое, это было ночью, и я плакала. В общем, была какая история. У меня был бывший молодой человек, мы с ним встречались, мне кажется, около 3 лет, мне не кажется, а точно. И в конце наших отношений, что стало одной из таких финальных точек, из-за чего я приняла решение уйти из этих отношений, будучи в алкогольном опьянении, он мне сказал на эмоциях, что типа «я отрублю тебе пальцы», точнее, «я отрублю», вот он сказал вот так, «я отрублю тебе руки», а потом сказал «нет, я отрублю тебе пальцы, чтобы ты ничего не могла делать своими пальцами, руками и типа что-то такое». И он говорил это абсолютно серьезными глазами, он говорил это, ну, в смысле, с серьезным видом, и вот это все не было шуткой и так далее. А я, ну, у меня в целом, как мне кажется, есть страх вот какого-либо насилия, там, в том числе от, казалось бы, любимого человека, потому что, ну, у моей мамы есть история про то, что там мой батя не сдерживал себя и там однажды побил маму. У моей старшей сестры есть история подобная с ужасно жутким избиением от мужа, прям ужасным. И для меня вообще, в принципе, тема домашнего насилия, она как бы, она очень болезненная. И я, ну, всячески пытаюсь помогать в этом вопросе. И мы находились тогда в баре, там, в клубе, и я тогда поехала домой, и, ну, то есть вот случилось это, и случилось. Я очень долго не могла успокоиться там и так далее, но я совершенно не связала, что именно от этого события начались мои панические атаки. Паническая атака для тех, кто никогда их не испытывал, и я вам желаю, чтобы вы никогда их не испытывали, потому что это совершенно неконтролируемые там сколько-то минут и иногда, может быть, секунд, может быть, иногда десятки минут, но это совершенно неконтролируемое состояние, в котором тебе кажется, что все, мозг вообще не понимает, что происходит, но говорят, психологи говорят, что в этот момент тебе очень страшно, что ты умираешь, что ты как бы теряешь вообще связь с реальностью. И на уровне физических ощущений ты начинаешь очень так постоянно, очень много и глубоко вот так, вот такое, то есть истеричное дыхание. Вот конкретно у меня начинала кружиться голова, сводили руки, как бы, знаешь, просто я не могла раскрыть свои руки, у меня сводило ноги, и у меня, это было просто удивительно, у меня сводила кожа на лице, то есть как бы у меня сводила челюсти, и я не могла нормально разжать губы, чтобы дышать, то есть мне надо было прикладывать усилия, потому что у меня, ну, я вот сейчас тебе показываю, к сожалению, слушателям я не могу показать, но, типа, у меня вот как бы очень-очень сильно сжимались губы, я не могла их разжать, и я такая вот так вот вдыхала, чтобы как бы хотя бы был какой-то воздух, потому что тебе очень сильно хочется, ну, вдыхать. Ну и здесь просто огроменное спасибо моему молодому человеку, который мне помог. Это не бывший. Затем были другие отношения, и он застал эти панические атаки. И он, на удивление, просто, ну, я считаю, великолепно помогал мне с этим справляться, потому что он просто, вне зависимости от того... Ну, бывало, что панические атаки случались из-за, допустим, конфликта между нами, каких-то, допустим, разногласий. Из-за того, что для меня это был стресс, то есть как бы я уже понимала, что, типа, мы ссоримся, это опасно, и там всякое такое, я впадала в паническую атаку. И даже вот во время там ссор, например, когда, к примеру, я была не права, он просто, типа, все отметал, обнимал меня, такой, мы дышим спокойно, успокаиваемся там и так далее. И в этот момент человек вообще не может понять, что происходит. И тот психотерапевт, с которым я тогда занималась, говорила про то, что полезно смотреть на, ну, на линии на руках, пытаться как-то считать, типа, там, до 10, вот просто, типа, что-то осязать и понимать, что вот ты, ну, вот физическое тело, вот ты жив, и ничего такого не происходит. У меня были, в общем, панические атаки, и они в какой-то момент прекратились. Мне кажется, что примерно через 1/2 года после этих событий. Вот. Но дальше появилась история, которая, ну, просто я сама раскрутила. Я считаю, что я просто гений в этом смысле, потому что Я просто гениальным образом...
Это правда. Ты как Зигмунд Фрейд.
Я гениальнейшим образом раскрутила, откуда это пошло. В общем, так вышло, что я в какой-то момент начала бояться любых шорохов, когда засыпала. Типа я слышала, допустим, за окном идет дождь, он бьет по карнизу, я слышу, и мне кажется, что кто-то сейчас появится в моей квартире, что-то со мной случится. Мне обязательно казалось, что меня изнасилуют, меня убьют и что-то в таком духе. Мой молодой человек мне много раз повторял, что типа все в порядке, почему ты об этом думаешь? У нас тут, ну как бы, у дома много камер, здесь охрана, ничего не случится. Но мне все равно этого было вот из мозга недостаточно, потому что я думала, что мы тогда жили на втором этаже, и я думала, что к нам очень легко забраться в окно, потому что мы всего лишь на втором этаже. И мы живем рядом с крышей подъезда, и человек залезет на крышу подъезда, я еще знаю историю, как-то люди залазят, и он залезет в нашу квартиру и так далее. И я боялась любых шорохов. У соседей хлопала дверь там и так далее. Даже вот, например, как это происходило на физическом уровне. Ты засыпаешь, ты уже очень сильно хочешь спать, ты уже, не, ну, как бы вот все проваливаешься в сон, но ты внезапно слышишь, например, как у соседей закрылась дверь. Ты это слышишь не как «О, закрылась дверь», ты слышишь грохот, и у тебя, ну, в секунду просто пропадает любой сон, ты тут же чувствуешь вот опасность, у меня начиналось такое сильное сердцебиение, и я начинала очень вот так вот, не могла успокоиться. И это продолжалось на протяжении, мне кажется, 2 лет. Я однажды, меня это вот настолько сильно задолбало, что я лежу вот так в кровати, мы уже даже живем не на втором этаже, я лежу так в кровати, думаю, ёб твою мать, что? Я что, всегда так боялась? Я начинаю вспоминать детство. Думаю, нет, я так не боялся, мы жили как раз на втором этаже. А я вот могла засыпать? Я спокойно могла засыпать. А было у меня это в университете? Не было в университете. А когда примерно это появилось? Я просто, я не понимаю, когда это появилось. Я впервые с момента расставания с тем молодым человеком, я залезла в переписку и начала читать наши сообщения. И как раз... я увидела свои сообщения про его угрозы отрубить мне пальцы. И я ему сказала, что... я ему пишу тогда, что, типа, ты мне угрожал, и я не могу этого тебе простить. Я начинаю рыдать, потому что я понимаю, что и панические атаки, и вот этот страх перед каким-то шорохом, перед сном, это ровно идет с того момента, когда он мне угрожал. И я в тот момент, когда он мне угрожал, я поехала домой, но я думала, у него есть мои ключи от моей квартиры, и он может попасть в мою квартиру.
Это жестко, это вообще жесть. Просто пипец.
Вот. И я поняла, что вот она, вот так вот проявляется, видимо, травма. То есть при этом надо сказать, что ты вот упоминала про один из критериев, что типа у человека становится, ну как бы, ну как будто мрачнеет жизнь. Жизнь у меня не становилась мрачнее. Были какие-то конкретные вещи. Вот, то есть в период, когда были панические атаки, мне было ужасно тяжело. Это правда так. То есть было ощущение, что я не контролирую, это может случиться в любой момент. Но когда закончились панические атаки, все-таки ну, как бы, я не ощущала, что есть какая-то проблема. Просто, когда я засыпала, я понимала, что вот сейчас мне страшно почему-то. И только спустя большое количество времени я поняла первопричину этого страха. Вот.
Ну, вообще, я тебе хочу сказать, что ты, конечно, правда. Тут все похвалы и все аплодисменты тебе. Это, правда, очень сложно, потому что я хотела как раз-таки вот сейчас рассказать о том, как это вообще работает с точки зрения наших эмоциональных, внутренних и физиологических процессов тоже. Почему, например, объяснение твоего молодого человека, да, что, Аль, все в порядке, мы там под защитой, у нас все закрыто, все хорошо, я с тобой, вообще не работают. Потому что в момент панических атак и вообще при ПТСР у людей отключаются участки мозга, которые отвечают за осознанность и логику. То есть вот смотри, например, как это можно по-простому объяснить? У всех людей бывал стресс по разным причинам, да? Как вы это помните? Например, я недавно чуть не въехала в тачку, и как бы у меня сразу сперлось дыхание, я вспотела как просто последняя сучка. И, значит, у меня участилось дыхание, пульс, все, наш организм готовится к реакциям, которые изначально в природе у нас есть. Все о них знают, мы сегодня о них тоже еще скажем. Бей, беги. Но с течением времени, когда я отъехала от этого места, когда я позвонила близким людям, когда я уже продышалась, когда походила, все нормально, у меня все успокоилось, все пришло в норму. Да, мои системы наладились. Так работает нормальная система нетравмированного, ну, точнее, не человека при ПТСР. Да? При ПТСР эти все системы работают всегда. Понимаешь? То есть как будто человек постоянно находится в стрессе. И запускают эти моменты, они вообще неосознанно. Их нельзя, ну как сказать, их нельзя объяснить до какого-то момента. Они всегда находятся в состоянии боевой готовности. И как только что-то об этом напоминает, все, организм нажимает аларм и говорит, все, давай, я вообще здесь, я вот готов. Да. И что еще очень важно, не только голова участвует в этом всем процессе, но и тело. Я сегодня хотела сказать о том, что много материала мы готовили по книге «Тело помнит все». И действительно, вот это, кстати, как понять, да, есть ли у вас ну, какие-то отголоски травмы или нет. Если головой вы не помните, то тело помнит все. И вот эти панические атаки — это мини-проживание того, как могло отреагировать тело тогда, в тот момент, да, когда ты сидела там, не знаю, на полу или на кухне, и тебе эти ублюдские слова говорил, я даже не знаю, как его назвать, ну, в общем, говорил этот человек. Вот. И получается, что тело, вот эти все процессы, да, они действительно неконтролируемы, потому что, ну, уже больше сдерживать это невозможно. У человека с ПТСР, конечно же, да, гормональная история меняется, и она всегда в повышенном состоянии, да, гормоны стресса вырабатываются всегда. Есть еще такая тема, что у нас есть парасимпатическая нервная система, которая отвечает за покой, и симпатическая, которая отвечает как раз за стресс. Вот при ПТСР у человека всегда, ну, чаще всего, да, всегда уж не будем говорить, да, тут не обобщаем, чаще в боевой готовности симпатическая нервная система. Он всегда готов защищаться или бежать, или замирать. И что еще тут важно сказать?
Ты знаешь, вот я тебя здесь перебью, пока скажу, что здесь прикол в том, что, мне кажется, мы говорили уже об этом, что у психики нет свойства времени. Вот это очень важная штука. Почему тело помнит все? Потому что в теле у нас есть психика. Ну вот, например, когда мы смотрим какие-то хорроры, да, там страшные какие-то фильмы и, не знаю, там какие-то очень стрессовые события и всякое такое. В чем прикол? Почему нам очень страшно и почему на самом деле в них нету большой пользы в таких фильмах? Или почему нам, например, психически непросто, именно с точки зрения психики, смотреть разные, ну, там, фильмы про... Я, например, до сих пор не могу посмотреть дудёвский фильм про Беслан. То есть мне очень, мне прям даже, я говорю, начинает прям придавливать. Вот, и почему здесь так? Потому что психика не воспринимает, что это про другого человека, это про другие события, тебя здесь не было, это когда-то было, это было не в твоей жизни и всякое такое. Психика не понимает, потому что у психики нету как бы восприятия времени. Психика воспринимает события эмоционально. Вот случается что-то, и психика реагирует. Поэтому в какой-то момент, когда вы плачете там во время фильма, да, или пугаетесь, например, во время фильма, или выходите с плохим настроением, психика считает, что это происходит с вами. Поэтому здесь вот такая история, что, ну, всё-таки есть последствия у того, что люди смотрят там, допустим, какие-то плохие фильмы, да, там плохие не с точки зрения качества. Ну, у этого, может, тоже есть последствия какие-то. Но именно с точки зрения там страшные какие-то события там и так далее, что психика не понимает. И поэтому, когда непосредственно уже случается что-то для психики, это ровно точно так же, как вы вспоминаете про то, что случалось это событие. Когда ты что-то пережил, психика зафиксировала, и когда вы вспоминаете это, мозг такой, это когда-то было, и мы это воспроизводим сейчас просто как картинки в голове. Но психика говорит, это были ужасные события, и для меня они остаются ужасными событиями. Я по-прежнему воспринимаю их так же, как это было ужасно когда-то.
Да, а тело реагирует на это, как будто это происходит прямо сейчас, прямо вот здесь и в моменте. Даже если ты сидишь в кресле, у тебя все удобно, ты в безопасности, тело реагирует так, как будто ты, не знаю, там, ну, если там человек пережил катастрофу, да, авто, то как будто он сидит в этой машине, запертый ногами, железом, замурованный, и, короче, ну, это правда так. И это все на биологическом уровне. Уже пора признать человечеству, что мы не только мозг и рациональность.
Я здесь хочу сказать, что вот сейчас, наверное, очень будет ощущаться и уже ощущается в обществе вот эта история про нарушение психики, в смысле, что у психики происходит какая-то травма, и у нее слетают, возможно, где-то ограничители, возможно, где-то меняется восприятие нормы. Люди, которые участвуют в событиях с оружием, люди, которые прибегали к убийству, например, потому что это их работа, для них очень сложно вернуться в нормальную жизнь, где убийство не норма, потому что норма уже превышена, она перешла в другую категорию. И поэтому, возвращаясь, например, с каких-то тяжелых событий и так далее, человек начинает вести себя так, как будто он находится в тех тяжелых событиях, как будто он по-прежнему там, на той территории, где он там выполнял свою работу или что-то такое. Мы специально говорим так аккуратно, потому что мы находимся, стараемся находиться в рамках текущего законодательства, даже если у нас есть вопросы к этому всему. Все, что связано с оружием, со смертями и так далее, это всегда имеет последствия для всех сторон, и для свидетелей событий, и для участников событий с любой стороны. И когда люди возвращаются, возвращаются ужасно травмированные люди, потому что, ну, условно, когда закончилась Вторая мировая война, люди продолжали в деревнях, в которые они возвращались, устраивать насилие, погромы, убивать и так далее, потому что психика не могла вернуться, и она не может вернуться, ну вот, если с этим ничего не делать.
Да, это правда. И это, кстати, отлично, вот этот синдром, да, не вернувшихся с войны, так скажем, хорошо показан в сериале «Шерлок» в первых сериях с доктором Ватсоном, когда он был во Вьетнаме, по-моему, я уже не помню, если честно. И в обычной жизни ему сложно адаптироваться, сложно решать какие-то свои повседневные задачи, потому что его мозг, его психика застряла там. И об этом очень много и очень подробно и очень качественно объясняет как раз автор книги «Тело помнит все» в первых главах. Вот он как раз благодаря на самом деле его исследованию вьетнамских ветеранов вообще появилось понятие ПТСР. И оно не такое вообще-то старое. Только во второй половине 20 века это появилось все, понимаешь? Ну, как бы, и то из-за интересных наблюдений за как раз-таки ветеранами войн.
Да, на самом деле, просто, ну, психология же вообще начала развиваться как раз вот скорее во второй половине 20 века. Почему мы вообще делаем про это выпуск? Потому что сейчас кажется, что событий, которые могут травмировать человека, очень много. И здесь очень важно понимать, что с этим делать, чтобы себя поддержать. Вот давай, наверное, про это расскажем, что вообще, можно ли с этим что-то сделать, и если да, то что именно?
Знаешь, наверное, перед тем, как мы дадим какие-то конкретные рекомендации, и еще напишем несколько постов после выпуска, я хочу тут вообще вот... Важно, восклицательный знак, важно понимать, что наша реакция на стресс... Она не осознанная, она не выбирается, она зашита в наши инстинктивные проявления. И вот это популярное «бей, беги и замри» — это, ну, правда, мы не выбираем. Это наши инстинкты так срабатывают. Причем многие именно через запятую пишут, типа «бей, беги, замри». Но на самом деле сначала у нас активируется «бей и беги», ну, какой-то, да, из этого варианта. А потом, когда уже совсем тяжело и плохо становится, и организм понимает, что, ну, уже как бы лучше просто притвориться или замереть. Да, мы выбираем «замри». И вот чисто из клинического опыта психологов, вот из «замри» доставать сложнее, чем из реакции «беги» или «бей», когда человек так выбирает действовать. Короче, первое, что, пожалуйста... Простите за то, что так было, да, что такая реакция была. Мы ее не выбираем. Это очень важно в работе с травмой и в работе с ПТСР.
Давай тогда, может, перейдем к тому, что с этим вообще делать? Можно ли что-то делать? Я бы сказала, что абсолютно точно, конечно, помогает терапия, если у вас есть возможность обращаться к терапевту. Но, насколько я знаю, очень хорошо помогает именно когнитивно-поведенческая терапия.
Это правда. Потому что, в общем, есть три основных направления, да, того, как работают с ПТСР психологи. Как раз автор книги «Тело помнит все», он автор этого, ну, этих основных направлений. Первое — это сверху вниз, когда человек начинает говорить о своей травме, да, вспоминает какие-то события. Причем есть даже такая техника в специальных и в МЧС подразделениях, и в медицине катастроф, да, когда человек, который пережил какую-то катастрофу, сначала рассказывает о том, что было, чтобы вспомнить, да, потом делится чувствами, да, потом уже как бы, ну, понимает, принимает, что он уже в безопасности, что он уже пережил это, что он с этим справился, и как-то интегрирует свой опыт туда. Но я думаю, что не всегда только этот, ну, только этот путь эффективный, потому что очень важно работать именно с телом. И как раз-таки второй способ — это снизу вверх, да, когда из телесных практик, и вот ты правильно заметила, что КПТ, да, когнитивно-поведенческая терапия, подход в этом смысле очень помогает, потому что специалисты дают конкретные техники, как проработать это. Там очень много направлений у них на самом деле, и техника движения глаз, и там объятия себя.
Да, я бы сказала, что когнитивно-поведенческая терапия, она так называется, потому что ты отслеживаешь, как бы, какие мысли, каким действиям, реакциям тебя приводят, и просто пытаешься отлавливать вот эти автоматические мысли, которые у тебя возникают в голове. Ну, условно, как пример, не в нашей теме, но, допустим, видишь девушку за рулем там дорогой тачки, думаешь, ну, понятно, типа, не сама заработала. Это автоматическая мысль, которая, ну, просто ты вот как бы когда-то так решила, начала так думать. Вот когнитивно-поведенческая терапия скажет тебе, вот надо отследить эту мысль, что ты ее подумал. Ты такой, а, интересно, ага, а почему? И начинаешь раскручивать, что в какой момент ты начинаешь так думать там и так далее. И когнитивно-поведенческая, она как раз-таки старается, ну, выявить эту цепочку мыслей, которые тебя к этому приводят.
Да, и параллельно очень много дает техник для работы с телом. Например, вот совсем недавнее, тоже одно из направлений КПТ, это EMDR называется, EMDR-терапия. Мы не будем тратить сейчас время на то, чтобы объяснить, что это такое. Просто техники, которые используют терапевты для того, чтобы проработать именно травмы. И, кстати говоря, ну, изначально эта техника придумывалась как... И вообще терапия придумывалась как работа с ПТСР. Потому что очень важно дать телу вспомнить, что... И дать вот это вот, ну, как бы тем реакциям, которые там застряли, выйти. И, кстати говоря, вот в книге «Тело помнит все» очень большое внимание, сейчас, Ань, тебе понравится, автор уделяет йоге. И у него там даже есть целое исследование на эту тему. Он попросил там несколько женщин, по-моему, 35 или 37 человек, которые пережили травму, и у них есть ПТСР. Он разделил их на две контрольные группы. Одну группу отправил просто в терапию прорабатывать свои, да, запросы, а вторую — в йогу. И выяснилось, что реакции на уровне физического и телесного, то есть там уровень гормонов стресса, пульса, да, какого-то там способа самоуспокоения, показатели выше у тех, кто занимался просто регулярной йогой.
Ничего себе, Машке нашей привет.
Да, представляешь? Ну и правда, очень большое внимание уделяется именно телесным практикам. Поэтому при работе с травмой очень важно... и при ПТСР, да, очень важно уделять внимание своему телу, потому что в теле очень много всего спрятано, очень. Голова может не всегда доходить, тело не обманешь.
Да, я здесь скажу, что, ну, у нас был выпуск с Машей, которая занимается йогой, наш тичер, и еще у нас был выпуск с Настей Гробович, которая занимается, ну, телесными практиками-танцами. Это не танцы в классическом понимании, у нее танцы очень сильно про ощущение тела, не про конкретные связки, а про движения, которые помогают высвободить эмоции. Поэтому, в общем, можете как минимум погуглить Мария Геньба и Настя Гробович.
Я хотела сказать, что хорошо с ПТСР работает групповая терапия, да, когда есть люди, которые переживают похожие эмоции. Да? Вот эти, ну, наверное, сложно назвать ПТСРом алкоголизм или наркозависимость, но тем не менее, да, механизм работы у таких групп такой же, когда есть единомышленники, когда они понимают, о чем говорят каждый из участников, да, когда они могут поддержать, когда кто-то уже там что-то пережил, что-то может поделиться, и это, правда, тоже очень полезно. Поэтому, да, если... Ну, как бы, наверное, если есть такой выбор между индивидуальной терапией и групповой, да, и нет возможности и там взаимодействовать с собой, то я бы, наверное, отдала предпочтение здесь групповой терапии. Плюсом ко всему это база с работы с телом.
Мы с тобой сказали про книгу «Тело помнит все». Наверное, ее можно вообще, в принципе, порекомендовать для ознакомления. Я бы еще рекомендовала книгу «Выбор» Эдиты Эвы Эггер, потому что, ну, автор, она была узницей концлагеря. Она, кажется, до сих пор жива, если я не ошибаюсь, ей 95 или 97 лет. Она написала книгу «Выбор». Она, ну, просто, мне кажется, это моя вот любимая сейчас книга. И у нее есть продолжение, книга «Дар». Как раз-таки в книге «Выбор» вот книга начинается у нее с того, что к ней приходит военный. Он садится напротив нее, и он не говорит ей ни слова вообще. Он ничего ей не говорит. Она что-то у нее спрашивает. Он, по-моему, если отвечает, то очень коротко и сухо, хотя он пришел в кабинет к психотерапевту, то есть она действующий психотерапевт. Он ей отвечает очень сухо, и она понимает, что она ничего из него не вытащит, просто меняет вообще, в принципе, сценарий того, что можно сделать во время сессии. Она говорит, хорошо, пойдемте погуляем с моей собакой. Он очень сильно этого не ожидал. В итоге там, ну, терапия идет там через разговор, и он возвращается снова к ней на еще один сеанс и так далее. Они с ним продолжают работу. Но впоследствии она узнает, что он приходит к ней в кабинет с пистолетом, и он намеревался либо в нее выстрелить, либо в себя. И это как раз человек, переживший травму, который живет в дичайшем напряжении, который, ну, ощущает, что ему не нравится, что он в таком состоянии, но он не знает, что с этим делать. И он пошел вот как бы, ну, на последний шаг, он готов был кого-то убить, видимо, потому что, ну, просто невозможно справляться с какими-то эмоциями, с ощущениями.
Да, это очень большое напряжение, это правда. Иногда разрядкой будет вот это, да, возвращение в травмирующий опыт. Там, понимаешь, там они чувствовали себя живыми в последний раз, они замерли просто. И чтобы хоть как-то вернуться в это, надо, ну, делать подобное что-то.
То есть это, помнишь, в фильме «Рэмбо» как раз-таки была такая история. Нам вообще этот фильм задавали во время учебы, чтобы посмотреть на эффект трансгрессии, что, типа, когда человек переступил через определенную черту, у него меняется норма, он не может потом обратно чувствовать себя в обычной прошлой жизни в норме, потому что он уже перешел эту черту. И здесь тоже вот есть такое подобие. Там очень хорошо это показано, когда для него как раз войной во Вьетнаме становится все вокруг, и обычная, как бы, мирная жизнь в Америке для него не мирная жизнь. Он как бы смотрит на эти полки с хлопьями и просто не может понять, что он здесь делает, потому что свою силу, свои навыки, свою необходимость в нем он чувствовал со стороны людей, находясь вот как раз-таки на войне. И очень сложно вернуться в обычную жизнь, потому что там ты, да, действительно все понимал, знал, что делать, и все.
Это правда. И знаешь, наверное, что мне еще хочется сказать, то в момент, когда человек переживает какое-то очень стрессовое событие, на самом деле весь организм направлен на то, чтобы помочь ему с этим справиться. И вот эти все реакции «бей, беги, замри», и какие-то телесные отклики, и психика. За это можно быть благодарным. Коварство ПТСР в том, что мы начинаем застревать, и это становится костылем, который мешает просто жить. Уже не надо справляться с какими-то событиями, которые тебя настигли. А разуметь это ты не можешь. И поэтому, ну вот как я уже говорила, да, первый шаг очень важный в работе с ПТСР — это признать, что так было, я себе тогда помог, сейчас другие условия, и я могу сделать другой выбор.
Насколько я знаю, вообще ПТСР — это один из тот редких случаев психологического расстройства, с которым абсолютно точно можно что-то сделать и вылечиться от ПТСР. Ну то есть далеко не со всеми психологическими расстройствами можно, не про все можно так сказать. Я бы еще здесь добавила, что терапия, как мне кажется, всегда классна, и она действительно классно может с этим помочь. Если, допустим, пока что очень сложно пойти там на этот шаг, то можно как минимум действительно прочитать книги, которые мы называли. Но еще очень важная часть — начать проговаривать, что с вами происходило, или хотя бы выписывать, или обсуждать с кем-то. Да, то есть, может быть, это какие-то анонимные группы, может быть, это в блокнот писать своей рукой и выписывать ручкой, может быть, это говорить с близкими о происходящем. В общем, это очень важная стадия как раз-таки проживания ПТСР, начать это озвучивать, и это действительно очень важно.
Да, и вообще признать, что это имеет место. Это правда.
Я еще бы сказала, что вот эти фильмы про войну, знаешь, про какие-то спецслужбы или какие-то специальные отряды и всякое такое, они как бы часто показывают как раз-таки людей, которые после там событий, они не могут вернуться в нормальную жизнь, как они могут казаться веселыми, бодрыми и так далее, но по ночам их трясет, они спят там. Даже вот недавно я смотрела эти «Острые козырьки» главному герою. Регулярно снится сон, как он находится под землей, копает путь как раз-таки во время войны Англии и Франции. И он не может очень долгое время вообще отпустить. И в целом он не смог это отпустить, по крайней мере, извините за спойлер, но до текущих событий. Вот. И все люди, которые там показывают... Кстати, вот, там есть такая фраза, что когда ему говорят о том, что ты вернулся совсем другим с войны, он говорит, никто не вернулся с той войны. Потому что те люди, которые туда ушли, они там и остались, вернулись другие люди. Блин, это вообще жутко.
Да, это очень жутко. Но я думаю, что, знаешь, вот это как бы такая очень-очень-очень яркая и очень такая прям из учебника клинической психиатрии и психологии, да, пример про войну. Это, ну, правда, это критический случай. Но ведь ПТСР может быть от разных бытовых историй, о которых мы сегодня тоже поговорили.
Да, это точно. Короче, тема очень интересная. Хочется, чтобы вы о себе заботились, если вдруг вы услышали какие-то штуки, которые могут быть похожи на то, что у вас происходит в жизни или в жизни ваших близких. Пожалуйста, не бросайте себя, заботьтесь о себе. Потому что вы — это то, что очень важно в этой жизни.
Опять же, закончим на позитивной ноте, да, что с ПТСР можно работать, ее можно проработать, и вообще, ну, травма проработанная — это очень большой ресурс, который помогает дальше выстраивать другого качества отношения с собой, с людьми, с миром и, в общем, получать от этого много.
Спасибо вам за прослушивание, спасибо за то, что дослушали этот выпуск до конца. Желаем вам здоровья, любви и окутывать себя заботой и любовью. Все, всем пока.